кто-то шепчет в темноте. Глава. Что делать сироте, оказавшейся в такой ситуации? Попала я в приют после смерти моей мамы, мне было 5 лет. И вот сейчас мне приходит письмо, в котором говорится, что я после своего совершеннолетия стану наследницей дома двоюродной бабушки в маленьком городке. Я была в шоке, ведь я не знала ничего об этой бабушке, да и вообще не знала, что она есть. Может, и правда лучше будет уехать в маленький городок, ведь мне всегда хотелось тишины, чтобы спокойно писать картины. И было у меня предчувствие, что там моя жизнь изменится, и мне придется многое пережить и пройти. Каждый день я была занята поисками хоть какой-нибудь информации об этом доме и о моей покойной бабушке, но ничего не было, ведь такое же просто невозможно. Элиар сложила письмо, аккуратно вернула его в конверт и провела пальцем по тисненному уголку, словно надеялась нащупать в этой бумаге хоть крупицу чужой жизни, которая могла бы стать ее собственной. В комнате приюта, где она прожила почти всю свою сознательную жизнь, все было привычно до боли. Потертый стул у окна, мольберт с недописанной картиной, стопка книг на полке. Но теперь эта привычность вдруг стала давить, будто стены сужались, а воздух делался гуще. Она подошла к окну и посмотрела на серый двор, где дети бегали под моросящим дождем, смеялись и не знали, что мир может разом перевернуться от одного письма. Элиар улыбнулась им чуть дрогнувшими губами и вдруг поняла, что больше не хочет быть здесь. Не потому, что ей было плохо, а потому, что она устала быть одной из. Устала быть девочкой, о которой все знают, что она сирота, и поэтому смотрят с одинаковой смесью жалости и отстраненности. Маленький городок. Тишина. Дом бабушки. Эти слова крутились в голове, как заклинание. Она достала блокнот и записала: поезд в четверг. Билет. Вещи. Холсты. Краски. Рука дрожала, но почерк оставался ровным. Привычка держать себя в руках, выработанная годами, не подводила. На следующий день Элиар отправилась в городскую библиотеку, последнее место, где могла сохраниться хоть какая-то крупица информации о ее семье. Библиотекарь, седой мужчина с добрыми глазами, долго листал старые папки, пока наконец не нашел пожелтевшую вырезку из местной газеты. «Вот смотри», — протянул он ей хрупкую страницу. Двоюродная бабушка Элиар, Вероника Анна Роузен де Гаргроув, известная своими коллекциями старинных книг и любовью к садоводству, покинула город 20 лет назад, оставив дом под присмотром местного сторожа. Дом на окраине, у старого леса, местные называют его домом у тумана. Говорят, что по утрам над крышей всегда висит легкая дымка, будто дом не хочет расставаться с тайной. Элиар вцепилась взглядом в строчки, будто боялась, что они исчезнут, если она моргнет. Вероника Анна Роузен де Гаргроув. Имя звучало странно, почти сказочно, и в то же время родственно. Будто эхо из прошлого, которое наконец решило отозваться. «А сторож? Он еще жив?» — еле слышно спросила она. Библиотекарь кивнул. «Да, старик Маркус до сих пор там. Говорят, он ни разу не пропустил ни дня, будто ждет кого-то. Или чего-то». В поезде, мчавшемся сквозь поля и леса, Элиар смотрела на мелькающие пейзажи и думала о том, что, возможно, этот дом не просто наследство. Возможно, это ключ. Ключ к тому, чтобы наконец перестать быть просто сиротой, девочкой из приюта, и стать кем-то большим. Стать той, кто знает свое прошлое. Когда поезд остановился на маленькой станции, где даже платформа казалась временной, Элиар вышла и глубоко вдохнула влажный, пахнущий хвоей и дождем воздух. Городок был тихим, почти безмолвным, будто сам берег свои секреты. Узкие улочки, старые дома с резными наличниками, редкие прохожие, которые кивали ей, не задавая лишних вопросов. Она шла по направлению к окраине, туда, где, по словам библиотекаря, начинался лес и стоял тот самый дом.